Подкасты «Радио Свобода».
Основного конкурента Владимира Путина на выборах России, которые отбудутся меньшим про 2 месяца, все частей сравнивают с Светланой Тихановской узору 2020 года. Его имя Борис Надеждин, и он открыто выступает за антивоенные позиции. Есть его шансы сапсовать план Владимира Путина переобраться на 5-й президентский термин. Про это мы сегодня поговорим в эфире «Свобода премиум». Меня зовут Дмитрий Гурневич. А мой сегодняшний гость Тимур Олевский, шеф Ньюсрума «The Insider». Приветствую, Тимур.
Приветствую вам, Дима.
Тимур, так ти Борис Надеждин – это саправды Светлана Тихановская, другая? Ти другі?
Потому что Светлана Тихановская стала кандидатом из-за давления общества, так или иначе. Понятное дело, что ЦИК ее регистрировал с позволения Александра Лукашенко, который, причинам ты помнишь прекрасно это, для того, чтобы добиться признания своей легитимности, для того, чтобы предотвратить еще большую эскалацию протестов, как он боялся накануне выборов, после того, как ее муж, очень популярный в тот момент кандидат Сергей Тихановский, был по беспределу арестован, она была допущена к выборам. В общем, это была не только воля Александра Лукашенко, но и давление белорусского общества. Там много всего было до. Борис Надеждин все же при всей своей антивоенной позиции и прочих вещей, он системный противник Путина, потому что он идет на выборы от партии, он был допущен на выборы, судя по всему, с, ну, скажем так, согласования администрации президента. Он лично очень хорошо знаком с замглавы администрации президента, куратора внутренней политики Российской Федерации Сергеем Кириенко. Он прям работал с ним до недавнего времени. До 2020 года еще был с ним, ну, называется, рука об руку. Он давал определенные обещания о том, что он не будет, что называется, слишком громко поднимать голос против войны и критиковать Путина. Другой вопрос, что когда он оказался в политическом потоке, и избирать, и увидел того избирателя, который за него ставит подписи, он как нормальный политик, а он политик, в России осталось совсем мало. Он оказался, знаешь, когда политик занимается своей деятельностью настоящей, он уже зависит не от себя, а он зависит от людей, имена которых он представляет, даже если он этого не хочет. Просто жизнь заставляет его говорить и делать то, что хотят люди, которые его поддерживают. Борис Надеждин, надо отдать должное, он все же политик, несмотря на то, что политики в России нет. И он, судя по всему, ушел за флажки, по крайней мере, те утечки, которые публикуют российские СМИ из администрации президента, говорят, что им страшно недовольны, потому что он, что называется, не смог себя удержать в рамках роли, которая ему была отведена. А роль там была вот какая. У нас каждый тварь по паре, в том числе есть и люди, которым не очень нравится война, но они Путина не критикуют. А вот для таких людей, чтобы показать, что и они были представлены на выборах, есть удобный кандидат Борис Надеждин, которого зарегистрируют, но он наберет не больше 3%, покажет, значит, всему миру и России, что поддержка этих антивоенных людей в России ничтожна, а Путин всех победил. Вот. У него уже так не получается, но изначально были другие условия. А не получается, потому что мы видим, какая поддержка людей. И это не поддержка Надеждина. Вот правильно говорит российский политолог Кирилл Рогов, что в феномене очередей, которые стоят в штабы Надеждина, чтобы оставить за него подписи, смотреть надо не на самого Надеждина, а на этих самых людей, про которых мы все считаем и думаем, что их не существует. Их
очень мало. Тимур, але в той же час, пробачьте, тебе перебью, але в той же час, он собрался, правда, там, здається, каля 200 тысяч подписов, але на такую великую краину, как Российская Федерация, это 140 миллионов человек, это мизер. У Беларуси на выборах кандидата збирали, ну, бабарыках мог хіба за 2 дні або 3 собрать такие подписи. Чому, калі 20 миллионов приблизно в России людей, это 20%, це колькі там, выступає супраць войны?
Ну, опять же, ситуация на выборах в Беларуси была как бы очень политизирована, потому что большинство белорусского общества хотело перемен. Активно, явно и твердо. Для России сейчас в стране, которая только привыкает к такому вероломному размаху репрессий, которые развернул Путин в последние годы, это очень большая цифра. Во-первых, огромное количество людей, считай, превозмогли огромный страх и риски, которые сопутствуют подписанию этих подписных листов за Бориса Надеждина, потому что власти понимают, что это люди, которые против войны. А с 50 тысяч за границей примерно они собрали, 150 тысяч они собрали внутри России, 150 тысяч людей, готовых рискнуть не только работой, но и свободой, это вообще-то очень немало. Это первое. А второе, я хочу тебе сказать, что при всем при том уровень политизации россиян не очень высокий. Из тех 20 миллионов, про которых ты говоришь, серьезно там задумываться о том, что что-то можно поменять путем подписания или что-то еще, их очень, таких людей сильно меньше, чем 20 миллионов. Сколько, я даже не могу сказать. Но это на порядок меньшее количество. Более того, среди тех людей, которые против войны и против Путина, есть очень много тех, кто считает, что это фейковые выборы изначально. Ну, потому что у Бориса Надеждина руки связаны. Даже если, во-первых, ЦИК его может не зарегистрировать, во-вторых, зарегистрировав, он будет в любом случае в неравных положениях с Путиным медийным. И в-третьих, все равно посчитают, как посчитают, и в некотором смысле результат предрешен. И поэтому они просто не участвуют в этом, ну, как бы считая за, ниже своего достоинства то, чтобы пытаться сопротивляться по правилам Шулера с крапленными картами. Потому что в России очень много раз по этой технологии пытались, оппозиция пыталась победить Путина. Соглашалась на его правила выборов, других же нет. И много раз получала результат такой, какой мы и видим. Просто воровали голоса, победы, все что угодно. Поэтому на самом деле сказать, что люди, которые подписали за Бориса Надеждина, это вот и есть все люди, которые за Бориса Надеждина там, или против войны, это конечно, неправда. Нет, это 150 очень, тысяч очень смелых людей внутри страны. Это надо тоже понимать.
Ты узгадал так само 50 тысяч, которые за межой за ГУ подписались. Создается, сам штаб не собирается подавать их у ЦВК России, потому что они могут быть признаны несоправданными. Але за межой сапраўды активно эти подписи собираются. И вот моя коллега Глафира Жук побывала на таким, у таким пункте у Вильни, где россияне собирают эти подписи. Давай послушаем, как они говорят, снова же, про певные вот аналогии с Беларусью.
Я в 2020 году просто, я помню, как я была на даче в Псковской области, я не спала, я читала сводки с белорусских протестов после выборов, и я думаю, что в России не повторится эта ситуация, потому что все-таки большинство оппозиционно настроенных людей, они уехали. Это видно по штабам в Тбилиси, в Черногории, в Вильнюсе. Просто основная масса людей, которые были бы готовы пойти на эти протесты, они находятся не в России, и они не имеют возможности вернуться в Россию, даже если бы они захотели, потому что это уголовные дела, это иноагентство. То есть вот этот маховик репрессий, он немножко уже был заранее подготовлен именно благодаря, ну, благодаря, с точки зрения российской власти, благодаря протестам в Беларуси. Мне сложно вдаваться в психоанализ Путина. Вообще, я считаю, что психоанализ Путина – это такая очень сомнительный жанр. Но мне кажется, его страхом могли бы быть массовые протесты вот именно по белорусскому сценарию, которых он избежал, которые он пресек изначально.
Тимур, як ты лічыш, ці можа в Росії повторитися щось, то, що було в Білорусі, коли так само події вийшли з-під контролю Лукашенки? Наврад ці він сподівався, що люди будуть виходити такими велізарними маршами у підтримку так само Світлани Тихановської, яку він, напевно, лічив або фейковою кандидаткою, або слабою жінчиною?
Ну, думаю, ні. Думаю, що дівчинка, яка говорила з вашим кореспондентом, права. Потому что людей, достаточное количество людей не наберется. И людей, которые либо поддерживают войну, либо апатичны, их тоже много. И я думаю, что их большинство в конечном счете окажется, если совместить эти два множества, апатичных и поддерживающих войну. Вот. А это во-первых. Во-вторых, видишь, в России начинаются протесты. Но из-за того, что протестовать против войны нельзя, они приобретают такую специфическую региональную окраску и темы. Вот, например, в Башкортостане протесты, они были связаны с арестом человека, который, по большому счету, говорил о национальной идентичности. То есть Путин, запрещая политическую нормальную общественную жизнь, он ведь на самом деле провоцирует людей на выход пара в тех местах, где еще можно, а остается только то, что ему самому на самом деле в долгосрочной перспективе не сильно выгодно. Потому что национальный протест, он, на первый взгляд, для России выглядит куда более опасным, неконструктивным и разрушительным для страны, я имею в виду как вот целостного объединения, чем протест против войны. Остановить войну сейчас было бы для страны благо. А накачивать силы, способные говорить о том, что нам нечего делать вместе с людьми, которые запрещают наш язык и все остальное, это скорее в долгосрочной перспективе Россию разрушает. Но Путин давно разрушает Россию, в этом сомнений никаких нет. На то, что после выборов вдруг все выйдут на улицу и будет очень много, я не очень рассчитываю, потому что еще раз скажу, уровень репрессий и готовности не только силовиков, но и сочувствующих им людей, абсолютно пользуясь полным законодательным иммунитетом к полному беспределу, слишком большой, риски быть просто убитым или искалеченным становятся сейчас уже невообразимо велики. Это видно не только по тому, как себя ведут силовики, но и по тем срокам, которые сейчас получают люди, по тем законам, которые готовятся к принятию в Думе, например, о конфискации имущества. То есть фактически там, человека можно обвинить в фейках в отношении российской армии, если он скажет, что война – это зло, а всю его семью выгнать на улицу. Видимо, к тому дело идет. И это, конечно, риски, которые люди, мне кажется, в России не готовы. В таком количестве, как это было в 2011 году, когда все-таки какая-то видимость законов в тот момент еще была, и люди готовы были рисковать. У них была возможность для политического процесса публичного. Сейчас уже, мне кажется, нет. Рассчитывать на... И еще тут надо понимать одну вещь. Во время протестов в Беларуси, прямо накануне выборов, было ощущение шанса на победу. Было. Эмоциональный подъем был. Я не в России нахожусь, и я не могу сказать, есть ли такой эмоциональный подъем у людей, которые против войны. Но мне почему-то кажется, по всему, что я знаю и слежу за новостями, анализирую, мне кажется, такого эмоционального подъема в России, что мы вот сейчас все выйдем на улицу, навалимся, все кончится, нет совершенно.
Так, Артур, потлумач, пожалуйста, чому так отбывается? Ты называешь причиной отсутность, как бы, политизации громадства. Але Россия еще, скажем, до 24 лютого, до полномасштабного ворвания в Украину, она была, хоть это смешно гучить, конечно, она была больше свободна, чем Беларусь. У сенсе, например, меды, достатково она вот и теперь просто поставить, что ты замежный агент, и ты можешь працавать у России, або там для России. У Беларуси это немахчимо, в принципе, працавать журналистам с людьми. І у вас ёсць таксама магутныя інструменты ў выглядзе Ютуба, блогераў, некаторых тэлепраектаў. Чаму тады гэта не спрацоўвае?
А не спрацоўвае это потому, што Путін смог зрабіць самае главнае. Он смог, самае страшнае для Расіі, он смог развязаць холодную гражданскую вайну ўнутры страны. І людзі баяцца, я думаю, адчаяння. Они в адчаянні не потому, што Путін всіх можа убіць. Он можа. А потому что он смог убедить большую часть людей быть против другой большой части людей. А это сила, против которой никто не справится. Это безнадежная война. И вот в этом смысле, конечно, его действия, они в этом смысле самые разрушительные для страны. Но и, конечно, они вовсе никак не провоцируют на оптимизм людей, которые могли бы выйти на улицу. Да и правда их стало значительно меньше. Тут тоже права девушка, которая говорила с вашим корреспондентом о том, что огромное количество людей, которые могли бы что-то заявить, выступить или сказать, были выдавлены из страны. Их трудно посчитать, их сколько, миллион примерно этих людей. Как ты говоришь, на 20% всех людей, из которых выходят далеко не все, миллион – это огромное количество, это практически вся протестная масса, а те, кто остались, они в меньшинстве, у них нет шансов не то, что на победу, у них нет шансов дожить до вечера. Я думаю, что это не совсем честно, и даже пытаться укорить в этом или там провоцировать их на то, чтобы они на улицу выходили, потому что это немногочисленный протест, обреченный на жестокий разгон не в моменте, когда дубинами на улицах будут бить, а впоследствии, который будет очень-очень долгим для тех, кто это сделает. И если этот протест случится вдруг, случится, если он. Это будет для меня сюрпризом и признаком того, что война надоела и опротивила настолько сильно, что для людей, которые выступают против нее, она страшнее, чем отдать за нее жизнь. Вот отдать жизнь за то, чтобы этого не было. То есть это на самом деле был бы невероятно важный сигнал того, насколько Россия ненавидит эту войну. Но это только если этот протест случится. Я боюсь быть прогнозистом в том смысле, чтобы там утверждать, что он обязательно произойдет. Может быть, где-то локально произойдет. Может быть, где-то локально произойдет, но опасаюсь, что это совсем далеко от событий 2020 года. И еще раз ты понимаешь, почему? Потому что в воздухе в белорусском. Может быть, такое случится в России. Я вполне
допускаю. Есть люди, которые у гэта веры. Давай полезем коротенькое выказывание. Наша корреспондентка не только из девчины, про которую мы уже говорили, поразмовляла, а так само с молодым человеком из России.
Ажиотаж был вчера самый большой, и очередь выстраивалась прямо на улицу уже в один момент. То есть нам тоже можно этим похвастаться. Люди говорят, что первая и самая главная мотивация у них – это поддержать тех, кто остался. Потому что конфликт, не прям чтобы конфликт, но недопонимание, оно очень сильно растет с каждым месяцем между теми, кто остался в России, и теми, кто уехал. И у нас сейчас есть шанс проявить солидарность вместе с теми, кто остался, кто проявляет протест легальный через подписание подписей в России, выстраиваясь в очереди там.
Бориса Надеждана подтримали разные политические силы и некоторые представники штаба Навального, Михаил Ходорковский, популярные ютуб-зорки, как Варламов, Цикац. Скажите, это подтримка, аккумуляция у всех этих людей, те нас здольные объединять намаганні людзей вакол Надзеждзіна да таго, што прынамсі электаральная падтрымка будзе настолькі высокай, што людзі на участках, напрыклад, сапраўды будуць аддаваць за яго галасы і адбудзецца, як у многіх участках у Беларусі, што проста людзі ўбачылі рэальныя лічбы, што Лукашэнку не падтрымліваюць.
Мне кажется, что для тех, кто уехал за границу, политики, которые уехали за границу, поддержка Надеждзіна – это в первую очередь шанс для самих себя показать, что те люди, которые остаются в России, не безразличны, что действительно люди уехавшие и люди оставшиеся – это не две разные диаспоры, а один народ. Потому что, на самом деле, разделение на своих и чужих – это тоже часть путинской пропаганды, которая активно внедряется во всевозможном оппозиционном дискурсе, деля людей на тех, кто остался. Ну, правда, надо отдать должное, что те, кто уехал, некоторые из тех, кто уехал, очень немногочисленные, но очень громкие люди – тоже делают много своими высказываниями для того, чтобы разделить людей по ту сторону границы и по эту. И понятное дело, что ты находишься в России и не можешь слова сказать. Кто-то за рубежом может сказать все, что угодно, и говорит, слава богу. Но когда он вдруг начинает укорять за то, что кто-то другой молчит в России, находясь на свободе, конечно, это выглядит как безумие и подлость. И такие вещи разрушают вот это ощущение единства. Поддержка Надеждина в данном случае для таких политиков скорее попытка соединить. И это очень важная попытка, и слава богу, что они об этом смогли договориться. И вторая история – это, конечно, ну, любое давление на Путина, любое, имеет пользу и значение сейчас. И то, что оно есть. Видишь, представь себе сейчас, какая вилка у Путина. Ну, допустим, он отказывается в регистрации Бориса Надеждина, потому что опасается, что тот где-нибудь в качестве кандидата в президенты, имея все, ну, все-таки законодательно существуют всевозможные защита его от преследования, в это время иммунитет, он начнет говорить что-то, что чуть-чуть подтолкнешь, и рассыпется все, ведь возвращаются военные с фронта, которые тоже против войны, потому что они видели эту войну, и прочее, прочее. Вот, то есть ему хочется, допустим, он не регистрирует Надежду. Но тогда возникает вопрос в его легитимности. Если нет кандидата, который был бы кандидатом от людей против войны, то вопрос, является ли Путин президентом, встает суперостро. Не только для России, но и для Запада дает возможность сказать: нет, ты не президент. То, что случилось с Лукашенко. А это влечет за собой, на самом деле, большие юридические последствия, включая вопросы о том, кому принадлежат арестованные российские ценности за рубежом и кто дальше будет ими распоряжаться. Ему не хочется терять легитимность. Но, с другой стороны, пустив Надеждина дальше, он как раз, собственно, получает себе критика, который может быть, сам по себе и не такой яркий и умелый политик. Но сама война и действия Путина могут привести к тому, что он взлетит наверх, даже если он не станет победителем в этой гонке. Там, ну, ЦИК посчитает, что он не станет, но он даже визуально не станет. То он успеет проговорить то, что в будущем для Путина станет большой проблемой. Тем более, что мы все предполагаем, что после выборов война не только не отступит, а наоборот придет в каждый дом, потому что Путин готовит мобилизацию после выборов и специально отложил ее на время, когда он уже будет переизбран, чтобы это не испортило ему кампанию. И то плохо для него, и то плохо для него. Что хуже, непонятно, но вроде как хорошего решения нет. В этом смысле такое давление имеет смысл, оно полезно для того, чтобы на Путина давить в конечном счете, не знаю, можно ли этим ускорить его смерть, но точно можно каким-то образом принудить его к более сговорчивой позиции по отношению Украины на переговорах, например. Да? С одной стороны, это полезная позиция, а с другой стороны, помогает людям, находящимся за рубежом, еще и сплотиться вместе. То есть, на самом деле, тут один сплошной вин-вин для тех, кто поддерживает его надежды на заграницу.
І апошнє питання, підсумовуючи, то бок, отримується, що ніяких сюрпризів для Путіна гетеї вибори не несуть, і після Путіна буде Путін.
Тут, понимаешь, вот вообще-то не несут. Никаких придумать сценариев, которые бы могли показать, что несут, ну что, ЦИК управляемый. По телевизору выглядит все как большинство. Все там, репрессивные законы на полную катушку раз кочегаренные, приготовленные. Страх поселился. Надежные доносчики по всей стране делу Ленина верны. И все, казалось бы, находится у Путина в руках. Но он что-то боится, это мы видим. Поэтому мобилизации не до, а после и прочие-прочие вещи. А по поводу сюрпризов надо понимать, что когда Пригожин шел на Москву за 3 дня до того, как это случилось, мы тоже с тобой не могли себе такое представить. Ну, или там могли, но только очень осторожно. И нам казалось, что сюрпризов таких быть не может, а они случились. Поэтому, знаешь, это очень мощная... Это очень сильный дьявол, но совершенно не факт, что не может произойти событие, которое выйдет у него из-под контроля, у этого дьявола. Вот чего, мне кажется, глядя на эти выборы. То есть, и это, опять же, это не то, что потому, что Надеждин оказался таким кандидатом, который всех сплотил, и смотрите, он Путина переиграл. Просто выборы в России – это всегда окно возможностей, потому что Путин любит процедуру, и ему приходится хоть как-то ей, но... давать понять, что она существует. А в рамках процедуры открывается небольшая щелочка для того, чтобы кто-то еще успел что-то сказать. Этого может... И вдруг мы видим, что этой маленькой щелочки становится достаточно для того, чтобы посмотреть, как дико шатается вся его эта конструкция. Не система, система сильна как никогда, а именно идеологическая конструкция, как она разносится просто в пух и прах. Причем люди, которые выступают, там, не знаю, против либералов и еще много против чего, сами же одновременно с этим выступают против войны, потому что им сама война неприятна, а там не либералы и не все остальное. То есть это значит, что антивоенная история проникает в среду людей, которые, в общем-то, за Путина изначально были. Но там зреет недовольство, потому что не так идет война. Или не так идет война, или просто стало понятно, насколько страшна. Я тут звонил одному депутату, я не могу даже сказать его и фамилию, хотя не самый симпатичный мне человек. Коммунист, ленист, все дела. Который в Думе тут недавно выступил ярко. Пошел вопреки воле большинства депутатов в отношении закона о конфискации. Их было совсем немного, но все равно не буду говорить его фамилии. И он мне сказал: знаешь, Тимур, вообще-то я против этой бойни. Я вообще-то не ожидал от него таких слов, потому что в 2014 году он был за Донбасс и ходил с флагами новой вот этой вот русской весны. А сейчас вдруг такие слова тихо услышишь от человека из Государственной Думы. Понимаешь, идеологически война разлетается в щепки от крошечной щелочки, которую символизирует Борис Надеждин, как политик, существующий вот с момента начала избирательной кампании. Он был известен, он был на слуху, но, прям скажем, далеко не первое лицо в российской политике последних лет. Прям никакое. И тут вдруг стало самым важным. Вот насколько ситуация в России находится обострена именно на теме войны.
Дякую великі. Це був шеф-редактор Ньюсруму «The Insider» Тимур Олевський. Дякую великі, Тимур. А для вас у праці працював я, Дмитро Гурневич. Це була подія «Коментар» на каналі «Свобода Преміум». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.